Кто-то под буркой храпел и высвистывал. Лесницкий, не принимавший участия в разговоре, лежал на спине, вдыхая пряный запах постеленной ржаной соломы. Калмыков, крестясь, лег с ним рядом. «Вы поговорите, сотник, с вольно определяющимся Бунчуком. Он в вашем взводе. Интересный парень». «Чем?» – спросил Лесницкий, поворачиваясь к Калмыкову спиной. «Обрусевший казак. Жил в Москве. Простой рабочий, но натасканный по этим разным вопросам. Бедовый человек и превосходный пулеметчик». «Давайте спать», – предложил Лесницкий. «Пожалуй», – думая о чем-то своем, согласился Калмыков и, шевеля пальцами ног, виновато поморщился. «Вы, сотник, извините, это у меня от ног такой запах. Знаете ли, третью неделю не разуваюсь, карпетки истлели от пота. Такая мерзость, знаете. Надо у казаков портянки добыть». «Пожалуйста», — окунаясь в сон, промямлил Лесницкий. Лесницкий забыл о разговоре с Калмыковым, но на другой день случай столкнул его с вольно определяющимся Бунчуком. На рассвете командир сотни приказал ему выехать в рекогносцировку и, если представится возможность, связаться с пехотным полком, продолжавшим наступление на левом фланге. Лесницкий, в рассветной полутьме, блуждая по двору, усыпанному спавшими казаками, разыскал взводного урядника. «Наряди со мной 5 человек казаков в разъезд. Скажи, чтоб приготовили мне коня. Побыстрей». Через 5 минут к порогу халупы подошел невысокий казак. «Ваше благородие», — обратился он к сотнику, насыпавшему в портсигар папирос, — «урядник не назначает меня в разъезд, потому что не моя очередь. Разрешите вы мне поехать?» «Выслуживаешься? Чем проштрафился?» — спросил сотник, силясь разглядеть в серенькой темноте лицо казака. «Я ничем не проштрафился». «Что ж, поезжай», — решил Лесницкий и встал. «Эй, ты!» — крикнул он вслед уходившему казаку. «Вернись!» Тот подошел. «Скажи уряднику, моя фамилия Бунчук», — перебил его казак. «Вольно определяющийся?» «Так точно». «Скажите уряднику», — овладевая собой после минутного смущения, поправился Лесницкий, «чтобы он...» «Ну да ладно, идите, я сам скажу». Темнота поредела. Разъезд выехал за деревушку и, минуя посты и сторожевое охранение, взял направление на отмеченную по карте деревню. Отъехав с полверсты, сотник перевел лошадь на шаг. «Вольно определяющийся Бунчук! Я! Потрудитесь подъехать!» Бунчук поравнял своего незавидного коня с чистокровным донцом сотника. «Вы какой станицы?» — спросил Лесницкий, разглядывая профиль вольно определяющегося. «Новочеркасской. Можно узнать причину, понудившую вас идти вольно определяющимся?» «Пожалуйста!» — протяжно и чуть насмешливо ответил Бунчук и поглядел на сотника жесткими зеленоватыми глазами. Неморгающий взгляд их был тверд, не ломок. «Меня интересует военное искусство. Хочу постигнуть». «Для этого есть военные школы?» «Да, есть». «В чем же дело?» «Сначала хочу на практике пробовать. Теория приложится». «Ваша профессия до войны?» «Рабочий». «Где вы работали?» «В Петербурге, Ростове-на-Дону, в Туле на Оружейном. Я хочу просить о переводе меня в пулеметную команду». «Вы знакомы с пулеметом?» «Знаю системы Шоша, Бертье, Матсона, Максима, Гочкиса, Бергмана, Виккерса, Льюиса, Шварцлозы». «Ого! Я поговорю с командиром полка. Пожалуйста». Сотник еще раз оглядел невысокую плотную фигуру Бунчука. Напоминал тот абдонское дерево караич. Ничего особенного, бросающегося в глаза в нем не было. Все было обычно, лишь твердо загнутые челюсти да глаза, ломающие встречный взгляд, выделяли его из гуще остальных лиц. Улыбался он редко, излучинами губ. Глаза от улыбки не мягчели, неприступно сохраняли неяркий свой блеск. И весь он был скуп на краске, холодно сдержан. Караич — крутое железной твердости дерево, выросшее на серой суписи неприветливой абдонской земли.